Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Хиллари Клинтон уравнивает шансы с Бараком Обамой в борьбе за пост президента США. Кто в итоге станет кандидатом от Демократической партии? Во внутрипартийном споре республиканцев Джон Маккейн одолел всех своих соперников. Каковы его шансы стать новым президентом Соединенных Штатов? Перестрелки в Нагорном Карабахе на фоне политического кризиса в Армении. Кому и для чего потребовались вооруженные провокации? Андрей Макаревич поет в поддержку Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Почему вдруг? Такие вопросы поставила перед нами среда, 5 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В США в 4 штатах подведены итоги праймерис, на которых активисты двух партий, демократов и республиканцев, высказывались в поддержку своих претендентов на пост президента страны. Главное событие – это победа Хиллари Клинтон, которая до этого проигрывала своему оппоненту Бараку Обаме и уступила ему в ходе последних праймерис в 11 штатах. Теперь у нее вновь появились серьезные шансы на победу в номинации. У республиканцев исход борьбы решен, кандидат уже определился, Джон Маккейн, и эту кандидатуру поддерживает и президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Праймерис в 4 штатах имели разные сюжеты для двух разных партий – демократов и республиканцев. 4 марта стало днем триумфа сенатора Джона Маккейна. Он победил и в Огайо, и в Вермонте, и в Техасе, и в Род-Айленде. Его соперник Майк Хаккаби заявил об отказе от дальнейшей борьбы. После объявления результатов праймерис Джон Маккейн сказал:
«Сегодня, дорогие друзья, мы обеспечили себе поддержку такого числа делегатов съезда партии, что я могу с уверенностью, смирением и огромным чувством ответственности заявить, что я стану кандидатом от республиканской партии на должность президента Соединенных Штатов».
Если у республиканцев главный кандидат стал фактически и единственным, то у демократов интрига вернула себе остроту. После нескольких поражений Хиллари Клинтон смогла победить в 3 штатах, что оживило ее надежды на успех в борьбе с Бараком Обамой, который, выиграв до этого 11 праймериз подряд, сейчас мог взять верх только в Вермонте. После оглашения результатов в Огайо Клинтон выступила перед своими сторонниками.
«Я посвящаю эту победу каждому здесь, в Огайо, и по всей Америке. Каждому, кого списывали со счетов, но он отказался признать поражение. Каждому, кто споткнулся, но вновь поднялся в полный рост. Каждому, кто упорно трудится и никогда не сдается».
Подробнее об исходе праймерис в 4 штатах США корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Если победа Маккейна была предсказуема, то интрига борьбы между сенаторами-демократами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой сохранится и после минувшего малого супервторника. В этой связи большинство наблюдателей считают, что имя номинанта-демократа не будет известно вплоть до съезда, на котором, как ожидается, веское слово должны будут сказать высокопоставленные члены партии, так называемые суперделегаты. Кто же из вероятных демократических кандидатов выглядит более конкурентоспособным соперником республиканца Джона Маккейна, Хиллари Клинтон или Барак Обама? С таким вопросом я обратился к Энтони Каррадо, профессору государственного управления колледжа Колби в штате Мэн. Любой из двоих стал бы грозным конкурентом для Маккейна, но в данный момент Барак Обама выглядит предпочтительнее Хиллари Клинтон. Он больше, чем она, нравится умеренным и независимым американским избирателям. В этом смысле Обама ничем не уступает Маккейну. Если они сойдутся в финале президентской гонки, то в пользу Обамы явно должна будет сработать разница в их возрасте, составляющая 25 лет. Бросаются в глаза и разные подходы Обамы и Маккейна к международной политике, в частности, к участию США в иракской кампании. В вопросах внутренней политики, сокращении налогов, обеспечении роста американской экономики, их позиции также заметно разнятся. Этот контраст между республиканским и демократическим кандидатами обещает сделать заключительный этап избирательной кампании в США очень интересным. Если вы говорите о возрасте Обамы как о ключевом факторе, то в чем плюсы и минусы этого фактора для данного кандидата? Преимущество здесь в том, что Обама рассматривается как символ реального изменения политики, символ новых идей и ожиданий нового поколения американцев. Он притягивает к себе молодых избирателей, которые считают, что адепты традиционной политической кухни не учитывают их интересы. Слабая сторона Обамы как молодого кандидата в недостаточном опыте работы на высоких выборных должностях и в сфере внешней политики, опыта, которым располагают его более старшие по возрасту соперники Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. А такой опыт может понадобиться в случае кризисной ситуации. Судя по тому, что Обама и Клинтон по результатам праймериз продолжают идти почти вровень, ни тот, ни другой, возможно, не получат минимума голосов, необходимого для утверждения демократическим кандидатом на партийном съезде в августе. Считаете ли вы возможным раскол в демократической партии в вопросе о выдвижении? Хотя определенная озабоченность на этот счет существует, в действительности демократическая партия далека от разделения на фракции по принципу поддержки того или иного кандидата. При кажущейся поляризации мнений в пользу Барака Обамы или Хиллари Клинтон, фактически 70% демократов говорят, что им в конце концов не важно, кто победит на выборах президента, лишь бы это был демократ. То есть в партии все же существует некая общая платформа, основанная на стремлении не позволить республиканцам остаться в Белом доме еще на один срок. Думаю, кто бы из двоих демократических претендентов ни был номинирован, он, вероятнее всего, получит широкую поддержку своей партии, сказал в интервью «Радио Свобода» известный американский политолог Энтони Каррадо. Алан Давыдов, «Радио Свобода», Вашингтон.
Обозреватели считают, что для Клинтон особое значение имеет победа в Техасе и Огайо, которые посылают большое количество кандидатов на партийный съезд. Впрочем, как считают эксперты, борьба между ней и Бараком Обамой продолжается, и каждый из этих претендентов может иметь преимущество в избирательной схватке с Джоном Маккейном, говорит профессор Борис Ширяев, заведующий кафедрой североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета.
Кандидата есть свои плюсы, свои минусы. Конечно, Обама – олицетворение, наверное, тех надежд, которые сейчас обуревает американское общество, и главное – его молодость и необычность. И, наверное, главное – стремит продемонстрировать вот те колоссальные титанические сдвиги, которые произошли в американском сознании в отношении расового вопроса. Хиллари Клинтон, на мой взгляд, выглядит энергичнее, в чем-то убедительнее, и за ней большая поддержка. Окончательный вопрос об выдвижении кандидата от демократической партии будет решать съезд демократической партии. Это давнейшая традиция американской избирательной системы, когда во время такой разминки вот эти праймерис, они законодательной формальной точки зрения ничего не говорят. Это как бы проба сил. Решение принимает съезд партии, которая созывается накануне выборов. Это давняя привычка, она и уходит корнями в 1828 год. Впервые тогда был создан съезд представителей вот тогдашней демократической партии, вот в какой-то степени предтечи нынешней, на которой был избран кандидат в президенты Эндрю Джексон.
Мнение петербургского профессора-американиста Бориса Ширяева. Барак Обама, несмотря на поражение в Техасе, Огайо и Род-Айленде, продолжает быть уверенным в успехе.
Вне зависимости от того, что произошло сегодня вечером, у нас почти столько же делегатов, сколько у нас было сегодня утром, и мы на пути к победе в номинации.
Заявил своим сторонникам Барак Обама. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свобода» по телефону из Вашингтона известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Давайте начнем с ситуации в республиканской партии. Там уже ясно, что победителем внутрипартийных выборов стал Маккейн. В чем его сила? Почему он победил?
Маккейн показал американцам, что он... человек, готовый отстаивать свои убеждения, даже тогда, когда они непопулярны и когда они могут принести ему скорее политический ущерб, чем успех. Например, летом прошлого года ситуация в Ираке очень многим казалась катастрофическим, но не только среди оппонентов Буша, но и в республиканской партии. Причем Маккейн был единственный политический деятель, который поддерживал идею так называемого search, увеличения американских войск и новой тактики, которая в конце концов принесла успех. Сейчас ситуация радикально изменилась. Это, кстати, будет очень важным фактором в избирательной кампании. И тогда казалось, что Все, Маккейн этим уничтожил себя. У него ушла половина штаба, он отставал во всех опросах, считал, что он практически сошел с дистанции. Ну и можно привести примеры по многим другим вопросам, где выступал против будущих республиканцев, против республиканского истеблишмента. В вопросах об эмиграции, в вопросах глобального потепления и так далее. Он бесспорно человек своих убеждений, согласны вы с ними или нет, и готовы их отстаивать.
Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, он победил сильных соперников или у него внутри партии не оказалось сильного противокандидата?
Вы знаете, ему в чем-то и повезло. Например, бесспорным фаворитом считался Джулиани. По всем опросам до самого последнего времени, до января. На него работал, конечно, героический образ мэра 11 сентября. И он совершил совершенно непростительную ошибку, которую непонятно будет во всех будущих учебниках американских избирательных технологий анализироваться. Он не участвовал в большинстве праймеров вот так называемого супервторника 4 февраля. А шла большая кампания, все другие кандидаты мелькали на телевидении, и вот сыграла роль та русская пословица, я не знаю, наверное, есть какой-то аналог на английском, языке, глаз долой и сердце вон. И он совершенно неожиданно вот в этих первых супервторники пролетел и сошел в дистанции.
Давайте теперь несколько минут посвятим ситуации в Демократической партии. Почему, на ваш взгляд, Хиллари Клинтон удалось победить именно вот в тех штатах, где вчера проводились праймерис, в Техасе и Огайо, которые такие важные, поскольку много там выборщиков?
Да, это ее штаты, я сейчас объясню, почему. Интересно. И, в общем-то, примерно те же результаты прогнозировались. Результаты отличаются в 1-2% в сторону Клинтона от прогноза. И в Техасе этот 1-2% оказался решающим. Очень четко сейчас сложилась структура предпочтений среди демократических избирателей. За Обаму голосует с большим энтузиазмом университетская молодежь, чернокожие американцы, сторонники демократической партии, и образованные и обеспеченные люди. За Хиллари, то, что здесь называется синими воротничками, американский пролетариат, латинос, ну и, естественно, в большем количестве женщин, не подавляющим, но 60-65% женщин ей всегда верят. Так вот, Огайо – это как раз тот пролетарский штат, который очень страдал от потери рабочих мест в результате соглашения о свободной торговли между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами НАФТА. И оба, и Хиллари, и Обама, кстати, занимались совершенно безудержной демагогией. Там в Огайо говорят, что они, став президентом, они отменят, пересмотрят соглашение НАФТА. Ну а Техас, там громадное количество латинос. И вот уже опросы Exit Polls на выходе показали, что именно голоса латинос стали решающим преимуществом для Клинтона.
То есть там, насколько я понимаю, ничего такого сверхъестественного не произошло, речь не идет о какой-то хитрости, там невероятной тактике новой Хиллари Клинтон. Она взяла, что называется, свои взятки, как сказали бы на языке преференса.
Да, кстати, о новом моменте я все-таки бы сказал. Во-первых, Обама формально ничего не потерял, все это ожидалось. Ну, Клинтон выиграл там максимум 10 голосов, потому что все распределялось пропорционально, он по-прежнему лидирует. Но произошло два, мне кажется, неприятных для него момента. Ну, первое, это все-таки психологический удар по такой нараставшей мистике обаяния Обамы. А второе, к нему начал прилипать компромат. Вот Клинтона, я говорю Клинтона, потому что этим занимается не только Хиллари, но еще и больше Билл, уже месяца полтора пытались сбрасывать всякую негативную информацию от Обамы, фотографию его национальной одежды в Кении, спекуляции на его втором имени Барак и так далее. Все это оборачивалось против них. Но вот здесь, как раз в Огайо, я уже говорил об этом, они оба занимались демагогией, но Обаме не повезло. Один из его советников встретился с канадским дипломатом и сказал: да не обращайте на это внимания, не волнуйтесь, это тут внутренние политические соображения, конечно, мы не будем пересматривать НАТО. И каким-то образом это вырвалось на телевидение, Клинтон это максимально использовал, Обама сначала отрицал сам факт этой встречи и так далее. Потом в Чикаго в это же время как-то неудачно открылся процесс над одним мошенником, работавшим с недвижимостью, некий господин Рески. Оказалось, что у Обама близкие с ним бизнес, деловые связи. Обама тут же отказался от денег, которые внес в фонд его избирательной кампании, предал близ, но тем не менее. И вот демократы очень опасаются, что правильно говорили предыдущие комментаторы, что теперь борьба будет идти до самого съезда, и тут она будет идти самыми жесткими методами, что, по-моему, скажется негативно на любом кандидате, оказавшемся в дебате.
Спасибо. Такова точка зрения известного московского внешнеполитического эксперта, приглашенного профессора Гудзоновского института Андрея Пьянковского, с которым в прямом эфире «Радио Свобода» я беседовал об итогах праймерис важных для предвыборной гонки в штатах Огайо и Техас.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какой исход президентских праймерис в Америке удобнее нынешним обитателям Кремля? Об этом беседуем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 5 марта. Президент Армении Роберт Кочарян не намерен отменять режим чрезвычайного положения в стране. Армянские власти утверждают, что у них нет уверенности, что в столице страны не повторятся массовые беспорядки сторонников оппозиции конца прошлой недели. На фоне этой тревожной ситуации произошли перестрелки в зоне армяно-азербайджанского конфликта. По некоторым данным, среди военнослужащих с обеих сторон есть убитые и раненые. Оппозиция не исключает, что эти события имеют между собой непосредственную связь. Так же думают и в Азербайджане. Над темой работал мой коллега Олег Кусов.
Несколько дней в Ереване действует режим чрезвычайного положения. Армянская оппозиция, не согласившись с итогами прошедших 19 февраля президентских выборов, перенесла борьбу с властью в зал конституционного суда. Со вчерашнего дня стали поступать сообщения о нарушении режима прекращения огня на Горном Карабахе. По данным из различных источников, в результате перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими в общей сложности погибли 16 человек, 15 человек получили ранения. Баку возложил ответственность за обострение в зоне конфликта на официальный Ереван, который, по словам первого вице-спикера азербайджанского парламента Зиафета Аскерова, совершает провокации, чтобы отвлечь внимание армянского народа от хаоса и анархии в стране. Не исключает подобного и в Ереване. Слово главе Союза политологов Армении Амаяку Аванесяну.
Конечно, то, что подобного рода серьезный инцидент, когда происходит именно в тот момент, когда власть отказывается, по сути дела, от диалога с оппозицией. Естественно, когда в этот же момент происходит подобного рода серьезный инцидент, то совершенно очевидно, что необходимо прежде всего обратить внимание именно на эту версию и ее исследовать. Поэтому я считаю, что версия о том, что этот инцидент является попыткой властей Армении в условиях, когда они отказываются идти на диалог с оппозицией. Естественно, в этой ситуации, конечно же, версия о том, что этот инцидент вовсе не случайен, и в этом инциденте могли быть заинтересованы именно власти Армении для того, чтобы суметь снять напряжение и преодолеть раскол в обществе с помощью гальванизации образа внешнего врага, такая версия, конечно, является вполне обоснованной.
Азербайджанский военный эксперт Азад Исазаде также не исключает, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в результате политических событий в Ереване.
Как правило, начало весны сопровождается увеличением количества перестрелок. Это связано с тем, что на зиму нейтральная полоса становится шире. В господствующих высот, засыпанных снегом, регулярные войска отходят, остаются только караулы и посты. И как только снег начинает сходить, обе стороны пытаются занять более выгодное положение, и это приводит к боестолкновению. Но, учитывая ситуацию в Армении, нельзя забывать, что обе армии были приведены в состояние боевой готовности в связи с нестабильной ситуацией. И, естественно, обычное для этого сезона боестолкновение переросло в более кровопролитный бой. Здесь, безусловно, сыграл еще фактор то, что руководство Армении решило воспользоваться ситуацией, потому что вопрос Карабаха, по правде, может резко снять напряженность в Ереване и отвлечь, перевести на очаг напряжения из Еревана в Карабах и этим самым несколько стабилизировать ситуацию.
В Ереване оппозиция пытается оспорить итоги прошедших выборов. Власть продолжает аресты, утверждает Амаяк Аванесян.
Действует режим чрезвычайного положения, идут массовые аресты активистов Петросяна. В основном это начальники региональных штабов, которые арестовываются поголовно. По сути дела, в этой ситуации, когда Конституционный суд окружен вооруженными автоматами, стражами правопорядка, Конституционный суд приступил к рассмотрению исков двух кандидатов в президенты, Левона Терпетросяна и Тиграна Карапетяна. Сегодня в Конституционном суде выступил первый президент Армении Левон Терпетросян, который сказал, что он не собирается затрагивать политические аспекты, давать политическую оценку происшедшему, но даст оценку сугубо правовую и обратил внимание на то, что в соответствии с 78-й статьей Избирательного кодекса Армении премьер-министр Серж Саркисян не имел права участвовать в избирательной кампании, занимая должность премьера, и должен был по крайней мере уйти в отпуск на время, освободить свой пост, как этого требует 78-я статья Конституции, которая четко указывает на то, что все должностные лица, если они не занимают пост исполняющего обязанности президента страны, должны во время избирательной кампании освободить занимаемый пост, дабы не использовать в целях преимущества над своими соперниками.
О ситуации в Армении сегодня говорил в Москве спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Роберт Симмонс.
Армения также является страной-партнером НАТО. У нее также есть индивидуальный план действий партнерства. Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый Арменией на пути реформ, в частности, в том, что касается верховенства закона и также прогресса в сфере демократии. С другой стороны, за последнее время произошли события, которые вызывают нашу озабоченность. Я имею в виду демонстрации, беспорядки, их подавление, введение чрезвычайного положения. Мы будем рассматривать и обсуждать эти вопросы в наших дискуссиях, консультациях с Арменией. Существует отдельная проблематика конфликта Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Мы внимательно следим за прогрессом в переговорном процессе, в Минском процессе, который осуществляет Минская группа. Мы отмечаем, что определенный прогресс есть. С другой стороны, имели место определенные акты насилия, столкновения на границе. Мы рассчитываем, что, тем не менее, шанс урегулирования есть, и мы будем продолжать над этим работать.
Говорил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Роберт Симмонс. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Правительство и эксперты обсуждают пути развития экономики России. Сколько будет стоить Олимпиада в Сочи? Андрей Макаревич поет в поддержку Медведева и Путина. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва и Киев договорились о разрешении газового конфликта, сообщил представитель российского «Газпрома». Ограничения на поставку газа на Украину сняты. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи Василия Алексаняна, находящегося на лечении в московской клинике. Алексаняна обвиняют в финансовых махинациях. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский просит освободить из-под стражи руководителя отделения партии в Петербурге Максима Резника, арестованного по подозрению в нападении на представителей власти. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств ЕС и СНГ с просьбой признать независимость республики. В Грузии ушла в отставку генеральный директор общественного телевидения Тамара Кинцурашвили. По мнению активистов оппозиции, Кинцурашвили допускала предвзятое освещение происходящего в Грузии событий, действуя в интересах властей. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Израиль и палестинская автономия намерены возобновить мирные переговоры, которые были прерваны палестинцами в ответ на операцию израильской армии в секторе Газа. Еще в 4 штатах США – Огайо, Вермонте, Техасе и Род-Айленде – во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от 2 ведущих партий. Сенатор Джон Маккейн, одержав уверенную победу, стал предполагаемым кандидатом от республиканцев. У демократов борьба между сенаторами Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, напротив, обострилась. Президент Македонии осудил власти Косово за их нежелание приступить к демаркации границы. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, несмотря на высокие цены на нефть, не будет повышать объемы ее добычи. Об этом было принято на саммите ОПЕК в Вене. Евросоюз призывает Турцию признать курдский язык. В Пакистане приговорен к смертной казни боевик, признанный виновным в организации теракта, в результате которого погиб американский дипломат.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – среда, 5 марта. Министерство экономического развития и торговли России считает возможным проводить в стране политику борьбы с инфляцией и одновременно поддерживать относительно высокие темпы экономического роста. Многие ведущие российские экономисты не верят в жизнеспособность этого плана, вот и завязалась в последние дни дискуссия между чиновниками и министрами российского правительства и уважаемыми академиками. Над этой темой работал экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Премьер Виктор Зубков встретился с ведущими экономистами страны. Шел разговор о подготовке концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Руководитель Академии народного хозяйства Владимир Мао представил доклад, в котором посоветовал властям не гнаться за количественными показателями ВВП, добиваясь в первую очередь устойчивости экономического роста и диверсификации экономики. Иначе говоря, Владимир Мао поставил под сомнение тезис правительства, считающего возможным совмещать борьбу с инфляцией и поддержание экономического роста. Старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров готов с ним согласиться.
Я думаю, что позиция Мао, она совершенно верна. Она верна не только теоретически, с точки зрения экономики, но и чисто практически. У нас ситуация такова, что высокие темпы инфляции, сейчас мы имеем двузначные темпы инфляции, они сказываются на стоимость кредитования экономики, фактически делая инвестиции и капитал малодоступным для широких слоев бизнеса, прежде всего малых и средних предприятий. И, соответственно, для них единственный способ привлечения капитала – это заимствование на внутреннем рынке, которые очень дорогие за счет высоких темпов инфляции. Снижение темпов инфляции таким образом, в принципе, сделает эти кредиты более доступными для этой категории предприятий и, соответственно, приведет к повышению инвестиционной активности, в результате экономической активности, к созданию новых рабочих мест и в итоге скажется на повышенных темпах роста экономического. Борьба с инфляцией будет в итоге приводить к сужению денежного предложения и, таким образом, к замедлению темпов экономического роста в стране.
Присутствовавшая на встрече министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, по сути, опровергла утверждение экономистов, заявив, что у правительства сегодня есть возможности одновременно добиваться достижения двух целей. В какой-то степени ее готов поддержать и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Речь не идет о странах развитых, типа Соединенных Штатов Америки или Еврозоны. Речь идет именно о странах, где низкий уровень монетизации, где есть потенциал высокого роста. Взять тот же самый Китай, который растет темпами свыше 10% на протяжении многих лет, и при этом инфляция там довольно устойчивая и долгое время остается на однозначном уровне. В случае с Россией на самом деле нет такой дилеммы. Можно расти приемлемыми темпами 5, 8, 7, 6%. Вот эти вот примерно 7% темпы роста, которые мы хотим видеть в будущем, для того, чтобы выполнять известную задачу, условную удвоение валового внутреннего продукта в течение примерно 10-летнего периода, все это можно достаточно легко проводить и добиваться инфляции в пределах 5-6-7%.
Для этого, по его словам, правительству следует в первую очередь очень внимательно относиться к расходованию государственных средств.
Периоды снижения инфляции в России, они всегда сопровождались более умеренным расходованием бюджетных средств. И как только вот в прошлом году мы увидели совершенно аномальное, беспрецедентное ускорение роста бюджетных расходов, в итоге в 2007 году расходы выросли почти на 40% бюджетные, совершенно очевидно, что экономика такими темпами расти не может. Не может обеспечиваться предложение товаров товаров и услуг на рынке темпами там, 30-40%. Отсюда, когда мы имеем избыточное стимулирование спроса, в частности, через такое резкое повышение бюджетных расходов, мы имеем эту повышенную инфляцию. Если мы хотим иметь действительно однозначные уровни инфляции, ну, тогда бюджетные расходы каждый год в номинальном выражении не должны увеличиваться больше, там, чем процентов на 13-14-15. И это никак не помешает экономическому росту.
Однако, по мнению старшего экономиста финансовой корпорации Уралсиб Владимира Тихомирова, сейчас любые поспешные действия правительства по ограничению инфляции могут либо наоборот привести к росту цен, либо затормозить темпы экономического развития. Причем наиболее неприемлемым из них он называет административное регулирование цен.
Второй путь, помимо регулирования цен, это сдерживание и, возможно, сокращение государственных расходов. То есть принятие мер в той области, где государство прямо влияет на экономическое развитие. Опять-таки, одна часть государственных расходов социальные по политическим и иным соображениям маловероятно, так сказать, государство имеет обязательства, которые были озвучены, и, скорее всего, оно будет их выполнять. Вторая часть – это инвестиционные расходы. Опять-таки, если государство будет придерживаться политики, что одновременно, хотя оно будет стремиться поддерживать экономический рост и снижать инфляцию, то тоже маловероятно, что это будет происходить. И третий путь – это фактически использование инструмента валютного регулирования, то есть фактически курса рубля для борьбы с инфляцией, а иначе укрепление рубля для того, чтобы более сильный рубль приводил к стабилизации и, возможно, к снижению цен на импортные товары, и за счет этого, так сказать, оказывал влияние на общий уровень цен. Но это мы уже проходили последние несколько лет, рубль достаточно быстро укреплялся, и это очень больно сказывалось на российской экономике.
Владимир Тихомиров считает, что борьба с инфляцией должна сегодня стать основным направлением работы денежных властей страны.
Надо выбирать инфляцию над темпами роста, потому что только снижение инфляции и создание условий для нормальной инвестиционной активности в экономике может обеспечить стабильный рост экономики в будущем. Попытки сейчас поддержать экономический рост и через административные меры одновременно снизить инфляцию приводят к искаженной структуре экономики, приводят к увеличению государственного участия и в итоге к существенному увеличению эффективности экономики.
У правительства остается менее 3 месяцев на доработку программы социально-экономического развития страны до 2020 года. По планам она будет рассмотрена на заседании кабинета до конца мая. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 5 марта. Депутаты Государственной Думы России сегодня выслушали отчет министров о подготовке к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Пока окончательно не ясно, во сколько обойдется проведение этих соревнований в 2014 году. По разным оценкам, реальные затраты на проведение Олимпиады будут в 3, а то и в 5 раз выше объявленной официально суммы. Об этом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Главным в повестке дня Государственной Думы сегодня стал парламентский час, который посвятили подготовке к проведению Олимпийских игр в Сочи. Перед депутатами выступили министры, ответственные за организацию всемирных соревнований. Президент государственной корпорации «Олимпстрой» Семен Вайншток пожаловался парламентариям, что слишком много вопросов были недоработаны еще накануне жеребьевки в Гватемале. В марте наблюдательный совет по проведению Олимпийских игр рассмотрит вопрос об изъятии собственности под строительство объектов на территории Краснодарского края. До сих пор не решен вопрос о выплате компенсации за те земельные участки, на которых должны быть созданы олимпийские объекты.
Все материалы, которые были подготовлены до Гватемалы, готовились в очень таком аккордном режиме, и многое было пропущено, и многое не подтверждено, собственно, экспертными оценками. Выкуп земли вообще был упущен, а это 82 миллиарда 458 миллионов 526 тысяч рублей.
Министр регионального развития России Дмитрий Казак поспешил депутатов успокоить. Государство сделает все возможное, чтобы цены за изъятые земли были справедливыми, заявил он.
В соответствии с законом мы предполагаем их провести оценку каждого земельного участка и компенсировать гражданам, организациям, частным организациям их потери по справедливой цене. В всяком случае, делается все для того, чтобы здесь не допустить малейших нарушений прав граждан.
В этом году, по словам Дмитрия Казака, планируется оформление оформить 216 земельных участков. Уже проводится предварительная инвентаризация земли, на которой будут размещены олимпийские объекты. Инвентаризацией земли будет заниматься администрация Краснодарского края. Завершить эту работу она должна не позднее 1 апреля. При этом частные собственники имеют возможность выбрать либо деньги, либо взять участки земли в другом месте. Пока в Государственной Думе обсуждают будущее горно-климатического курорта Краснодарского края, в самом городе Сочи никакие работы по строительству олимпийских объектов, которыми должна заниматься госкорпорация «Олимпстрой», не начались, передает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Продолжаются, как говорят ответственные чиновники, и близкие к завершению организационные мероприятия.
Работа идет по схеме 2-4-1, это означает 2 года на подготовку проектирования, 4 года на строительство объектов и год на тестирование. Поэтому этих 7 лет как таковых нет.
Это высказывание Ахмеда Билалова, заместителя председателя Законодательного собрания Краснодарского края, глава счетной палаты Сергей Степашин, публично заявил, что расходы на Сочинскую Олимпиаду, по его расчетам, вырастут как минимум вдвое. Дополнительные средства понадобятся на выкуп под строительство ледовых дворцов спорта и Олимпийской деревни 600 гектаров земли, находящейся в частной собственности. Глава государственной корпорации «Олимпстрой» Семен Вайншток предполагает, что запланированных ранее на выкуп земли 95 миллиардов рублей не хватит. К Олимпиаде 2014 года в Сочи планируется построить 240 объектов. Но пока работают на объектах лишь дорожники и энергетики. Строители ждут. Дело в том, что подготовленные еще в прошлом году проекты некоторых сооружений, как оказалось, не прошли экспертизу. И теперь предстоит их переработать, а то и сделать заново. В конце прошлого года на смену Федеральной дирекции по строительству объектов пришла госкорпорация «Олимпстрой». Связанные со сменой юридического лица процедуры повлияли на сроки проведения конкурсных торгов. Многие из них были отложены и перенесены. В результате на этот год запланировано 200 тендеров на проектирование, строительно-монтажные работы и по отбору инвесторов. В 2008 году начнется строительство некоторых объектов, а в апреле с первой инспекционной поездкой в Сочи прибудет координационная комиссия Международного олимпийского комитета.
Из Сочи передавал Геннадий Шляхов. Объем финансирования строительства олимпийских объектов в Сочи еще не определен. Решить этот вопрос, по словам Дмитрия Казака, Министерство регионального развития намерено до конца этого года. Мы подходим к этому вопросу весьма осторожно и боимся прогнозировать какие-либо суммы, сказал министр, выступая сегодня в Государственной Думе. По мнению профессора Института бизнеса и права Роберта Васкиричана, финансирование зимних олимпийских игр в Сочи обойдется государству гораздо дороже тех сумм, о которых говорили после жеребьевки в Гватемале. Затраты на создание с нуля олимпийских объектов будут дорожать каждый год.
Те официальные цифры, которые были названы около 12 миллиардов долларов, они сразу вызвали определенные сомнения у экономистов. Процесс удорожания бюджета подготовки к Олимпиаде – это не сугубо российское явление. Последние 4 Олимпиады превышают бюджет примерно в 2,5-3 раза. Надо сравнивать тот бюджет, который был заявлен, когда составлялась заявочная книга Сочи, и когда официально выступали руководители правительства. И они выставили следующую цифру – примерно 12,5 миллиардов долларов. Ошибка была. Почему изначальная цифра была больше, чем изначальная цифра предыдущих Олимпиад? Ну так извините, Сочи практически там ничего нет. Я одно время давал оценку, что минимальный 18-20 миллиардов долларов. Эта моя оценка тоже оказалась слишком оптимистичной. Я сошлюсь на слова председателя счетной палаты Сергея Степашина, который оценивает совокупные расходы в 24 миллиарда долларов. Но судя по тому, как в мире галопирующим образом растут цены на сырье, я думаю, что удорожание в 4-5 раз возможно.
Отдельная статья расходов в ходе подготовки к Олимпийским играм – финансирование строительства транспортных объектов. На дороге, морские порты и аэропорты придется израсходовать свыше 332 миллиардов рублей. Такую цифру сегодня назвал, выступая перед депутатами, министр транспорта Игорь Левитин. Строительством олимпийских объектов будут заниматься 180 тысяч человек. Правда, пока не решен вопрос, каким образом такое количество людей сможет разместиться на месте будущей стройки и как при этом будет существовать сам курортный город Сочи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это норвежский журналист и литератор Осне Сирестат, автор выходящей в Великобритании книги «Ангелы Грозного» о детях Чечни. А сейчас о другой актуальной теме дня. Коллеги главного врача Тарусского кардиологического центра Ирины Олейниковой, уволенные после череды конфликтов с местными чиновниками, будут добиваться восстановления ее в прежней должности. Центр открылся совсем недавно, и сразу же после этого в нем были проведены обыски и изъяты какие-то документы в рамках уголовного дела о мошенничестве, открытого против директора центра. Врачи подозревают в присвоении средств, на которые ремонтировалось здание клиники. Медики говорят об абсурдности обвинений и считают, что все дело в обиде чиновников на доктора Олейникова. Уж слишком самостоятельный она человек. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ирина Олейникова – главный врач Центральной районной больницы «Тарусы», что в Калужской области. Благодаря ее активной деятельности и стараниям фонда «Общество помощи Тарусской больнице», провинциальное медицинское учреждение оснащалось самой современной техникой и оборудованием. В 2007 году на базе больницы открылся кардиологический центр. К работе в нем привлекли столичных кардиологов. Но на днях Ирину Олейникову уволили. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Калужской области Алексея Собачкина.
Это было сделано без объяснения причин. Просто глава районной администрации Юрий Нахров прекратил действие бессрочного трудового контракта с Олейниковой. Межрайонный кардиологический центр оснащен уникальной аппаратурой. На ее закупку не было истрачено ни копейки бюджетных денег. В помещении кардиологического центра сделан отличный ремонт, тоже за счет спонсорских средств. Отношения между главврачом Олейниковой и главой местной администрации Юрием Нахровым испортились год назад, когда больница отказалась принять рентгеновский аппарат, который ей достался по национальному проекту здравоохранения. Со слов Олейниковой, аппарат невозможно было установить из-за технических проблем. Старая рентгеновская установка по своим параметрам превосходила новую. Возник конфликт, в результате которого главврач больницы Олейникова получила два выговора. Она оспорила их в суде и добилась отмены наказания. Сразу же после открытия в Тарусе кардиологического центра в отношении врачей было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Их подозревают в присвоении средств, на которые ремонтировалось помещение для кардиологического центра. Олейникова и Осипов считают это уголовное дело надуманным, хотя бы потому, что бюджетные деньги для оснащения и ремонта центра не использовались. Ирина Олейникова намерена оспорить увольнение с работы в суде.
За 6 лет работы я подняла все здравоохранение района, а меня теперь, понимаете, в этом во всем обвиняют. Уже, оказывается, возбуждено уголовное дело, о котором я даже не знаю. Уволили все, без объяснений причины. То есть, оказывается, новое в России ничего не нужно. Все. И внедрение лечения, кардиологической помощи, привлечение спонсорских денег, вот за это я и получила.
Местная власть происходящее не комментирует.
Из Калужской области передавал мой коллега Алексей Собачкин. Учредитель и президент фонда помощи Тарусской больницы, московский кардиолог Максим Осипов, говорит, что история с отказом Олейниковой принять рентгеновский аппарат положила начало череде конфликтов между местной властью и главным врачом. Чиновники объявляли ей выговор даже за то, что она проводила ремонт больницы без их санкций.
Вот есть такое выражение: this household we do not anticipate the possibility of failure. Знаете, как бы мы никакой возможности провала нам думать не хочется. Поэтому пока что я просто даже и не думаю об этом. Я сейчас прикладываю все усилия для того, чтобы она на работе была восстановлена. Об этом еще немножко рано говорить.
В отношении Ирины Олейниковой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Вы как-то собираетесь юридически бороться за главного врача?
Ну, разумеется, да. Но, вы знаете, эту ситуацию тоже надо прояснить. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве необходимо представить такие-то и такие-то документы. Что это, собственно, значит, это юристы должны как-то нам помочь.
А какие были конфликты с властью?
Здесь проходит благотворительный марафон, так называемый, который проводит Зоя Артамонова, она из Калуги, фонд возрождения. И этот марафон, по сути дела, в Тарусе провалился, потому что районная власть не собрала никаких денег. И они попытались заставить нас приписать к этому марафону те деньги, которые были уже вложены нами в Тарусскую больницу. Ну, собственно, деньги за ремонт кардиологического терапевтического отделения. Мы сами этот ремонт не делали, к этим деньгам мы не имели никакого отношения. А понимаете, вот абсурдная вещь. Ну, как можно приписать те деньги, которые уже вложены кем-то вот в этот вот марафон? Вот конфликты вот такого рода. Мы очень надеемся, что руководство области как-то поможет нам восстановить ее на работе.
Говорил кардиолог, президент фонда «Общество помощи Тарусской больницы» Максим Осипов. Председатель попечительского совета фонда Ирина Ясина настроена не так оптимистично.
Она была слишком независимой, слишком самостоятельной для местной администрации, которая привыкла видеть только чинопочитание и низкопоклонство. А эта женщина решилась на какие-то нововведения. Допустить этого наши чиновники не в состоянии. Мы сейчас боремся, и я надеюсь, что все-таки победим. Я не знаю, сколько времени и сил у нас остается. займет, но мы не вкладываем руки.
Как вы думаете, что будет с кардиологическим центром в ближайшее время?
Ну, трудно сказать, потому что врачи-кардиологи не хотят работать без Ирины Витальевны Олейниковой. Они считают, что и в знак солидарности, и просто по таким деловым качествам, они, исходя из деловой этики, они должны подать заявление об уходе. То есть, на самом деле, увольнение Олейниковой ставит под вопрос, в принципе, существование этого центра.
Это была председатель попечительского совета фонда общества помощи Тарусской больнице Ирина Ясина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время свободы», итоговый выпуск которой за среду, 5 марта, звучит сейчас в эфире «Свободы», продолжим размышления на актуальную для советской и российской действительности тему «Художник и власть», поводом для которой стало участие многих рок-звезд в праздничном концерте на Васильевском спуске по поводу победы Дмитрия Медведева на выборах президента России и участие других рок-музыкантов в состоявшемся днем позже марше несогласных в Петербурге. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук во вчерашнем вечернем эфире «Свобода» оценил выборы и действия нынешней российской власти резко критически. Другой кумир поколений, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в воскресенье вечером пел с трибуны концерта «Вперед, Россия!» свою знаменитую «Пусть этот мир прогнется под нас». Поддержка Путина и Медведева – это сознательный и продуманный выбор музыканта. Такой вывод я сделал после интервью с Макаревичем. Вы без колебаний согласились участвовать в этом концерте?
Ну, практически без.
Не вызывало смущения, что это прямая поддержка Медведева и Путина?
Вот это у меня совершенно не вызывало смущения, потому что я действительно поддерживаю Путина и Медведева.
И вот эти всякие разговоры о том, что выборы были нечестными, что кругом сплошная ложь, это вас никак не заставило колебаться?
Вы знаете, какая штука? Я, в общем, достаточно давно живу на свете. Я просто знаю, что можно, наверное, подделать, подтасовать выборы там на 1-2%. Но на 30% подтасовать выборы невозможно просто технически. Потому что никто, включая наблюдателей, это сделать не позволит. Так что это вот выбор страны, в которой мы живем.
А вы сами голосовали, Андрей?
Я голосовал.
Я вчера говорил с Юрием Шевчуком, который выступал на марше несогласных в понедельник. Вот он считает, что рок-музыка российская утратила свою роль социального месседжа. Вам не близко то, что он говорит?
Мне не близко то, что он говорит, потому что сводить вообще все функции музыки исключительно к социальным месседжам, это как-то ее принижать и обеднять. В те годы, когда меня не устраивало то, что происходит со страной и со мной лично, я об этом говорил в песнях, которые писал. Я и сейчас в песнях говорю о том, что меня не устраивает. И достаточно послушать последнюю пластинку «Time Machine», да, чтобы в этом убедиться. Если говорить о конкретных выборах, я не вижу и не видел какого-то соперника Медведеву среди представленных кандидатур. Я понимаю, что не бывает в мире идеальных руководителей и идеальных государственных устройств, но происходящее сегодня считаю наиболее разумным и наиболее приемлемым.
А вас не смущают сужение пространства для средств массовой информации, ограничение свободы дискуссии, отстранение от участия выборов кандидатов, которые оппозиционно настроены? Это разве не откат от тех позиций, которые и вы занимали еще 20 лет назад?
Вы знаете, мне есть с чем сравнивать. Я очень хорошо помню 70-е годы. Да? До тех позиций еще очень далеко. Мы бы сейчас с вами вряд ли по телефону разговаривали. Если бы сейчас было так, как было тогда. А если бы поговорили, за мной бы, наверное, приехали скоро.
А, то есть вы не видите какого-то возвращения или опасности возвращения советских времен при этой власти, за которую вы голосовали?
Нет, я не думаю, что советская власть вернется. К большому сожалению, я вижу, что вот та советская власть, о которой вы говорите, она в душах, пожалуй, большей части населения нашей страны. И в большей степени, чем в душах, скажем, Путина и Медведева. Вот это я вижу очень хорошо. Но что с этим делать, я, к сожалению, не знаю.
Он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. И жизнь его похожа на фруктовый кефир. Видал я и такое не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.
Вот такую песню спел Андрей Макаревич и его группа «Машина времени» на концерте в поддержку Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Человек дня Радио Свобода. 5 марта норвежская журналистка и литератор Осне Серстад. В Великобритании выходит ее книга «Ангел Грозного», посвященная войне в Чечне. Осне Серстад 37 лет, она родилась в Осло, где получила лингвистическое и философское образование. В 90-е годы работала корреспондентом газеты «Айбердербладет» в Москве, потом в Пекине. В конце 90-х годов работала в Сербии, Косове для телекомпании НРК, после чего написала книгу «Спиной к миру. Портреты из Сербии». После нескольких командировок в Афганистан написала роман «Продавец книг из Кабула», занималась освещением военного конфликта в Чечне. Она лауреат нескольких профессиональных премий. Книга «Ангел Грозного» рассказывает о войне, в том числе и глазами чеченских детей. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Осне Серстад не любит, когда ее называют военным корреспондентом. «Я ненавижу оружие», — говорит она, хотя последние 13 лет писала репортажи главным образом из горячих точек — Чечни, Сербии, Афганистана, Косово. Сюда можно прибавить и Россию. Осне брала интервью у Руслана Хасбулатова в мятежном здании Верховного Совета в 93-м. С юности ее захватила романтика дальних странствий. Она покинула родной Лиллехаммер и уехала во Францию, затем в Мексику, а потом и в Москву. В Пекине она изучала китайский, в Берлине немецкий, в Осло русский. Обосновалась в Венеции, затем укатила в Белград, где жила в богемной коммуне левых художников. Осне Серстад бегло говорит на 5 языках и вполне сносно еще на 4. «Я не могу обрести мир внутри себя, поэтому не могу осесть в одном месте», объясняет она свою страсть к перемене мест, называя себя человеком без корней. Осне родилась в очень политизированной семье. Мать – известная писательница-феминистка, отец – левый политик. Однако никакая идеология к ней так и не пристала. «В мире нет ничего, за что стоило бы умереть», говорит она. Однако при этом норвежская журналистка демонстрирует незаурядное мужество, когда под обстрелом ведет свои телерепортажи. Вышедшую в Лондоне свою 4-ю книгу она назвала «Ангел Грозного». Так зовут в Чечне чеченку Хадиджат, спасшую сотни чеченских детей, потерявших родителей во время 2 войн. Первый раз Осне посетила Чечню в 96-м. Через 10 лет пробралась туда нелегально под видом чеченки, воспользовавшись гримом и прячась от официальных лиц. В 2007 году она снова в Чечне. Впечатления от этих поездок и легли в основу книги «Ангел Грозного», которую один из критиков назвал «книгой гнева и печали».
О человеке дня Радио Свободы, норвежской журналистке Осне Серстад, книга которой «Ангел Грозного» вышла в Великобритании, рассказала Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 марта, над которым работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и Юлия Голубева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шары. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. Сразу после новостей Иван Толстой, как обычно, по средам представит европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем его программы «Воспоминания во Франции» о шансоне Жаке Брели. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если давление со стороны ООО «Газпром» продолжится, наш ответ будет адекватный для свиней.
Это может стать началом войны в Южной Америке.
Британское свиноводство деградирует из-за резкого повышения цен на зерно и корм.
Начиная с того момента, как меня взяли около моего дома, сотрудники ФСБ на начальных этапах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».